Глава 9. Покоя в смерти нет. Бравильянцев как подменили. 10 благодарных зрителей, внимающих счастливому завершению любовной коллизии. 10 свидетелей истинного благородства, утирающих скупую слезу. 10 ревнителей мужского братства. 10 во имя, вопреки, несмотря на. И вот 10 ликующих головорезов. Десяток гордынь, требующих немедленного удовлетворения. Призыв полковника Дюбуа упал на благодатную почву. Честь, отвага, доблесть. Караван в пустыне так не радуется оазису с колодцем, как эскорт дона Фернана обрадовался возможности схватиться с гвардейцами Дюбуа. И не в дымной, колченогой, грязной карусели баталии, где воняют кишки, выпав из распоротого живота, а в монастырском саду, где шпага изящно пронзает горячее сердце, а кишки, вываливаясь, пахнут сладостно, будто розы весной. А нас сложат песни, нас прославят в веках. Луна и та подскочила повыше. Хор голосов подрезал королеву ночи, как теннисная ракетка подрезает мячик. И луна завертелась, роняя желтые капли. Встревоженно загалдели птицы. Птицам и бравильянцам ответили гвардейцы. Зная заранее, куда ведет их полковник, бравые рубаки еле сдерживались, чтобы не вступить раньше времени. Вот дирижер взмахнул палочкой. Время греметь трубам, звенеть тарелкам. «Попробуйте теперь уехать», — предложил Дюбуа. Он наслаждался произведенным эффектом, как гурман свежими устрицами с капелькой лимонного сока. «Вернее, попробуйте увести своих людей. Да они нашинкуют вас ломтями. Рискнете встать между львом и его добычей?» Дон Фернан надменно вздернул подбородок. «В таком случае я уеду сам. Разумеется, я заберу с собой сеньориту Штильнер. Вы рассчитываете нам помешать, барон?» «Ни в коем случае, напротив. Я сделаю все, чтобы вам никто не воспрепятствовал. Уезжайте, маркиз, с катертью дорога. Мадемуазель, счастливого пути!» «Заверяю вас, я не воспользуюсь численным превосходством, которое маркиз любезно дарит мне. Это испортило бы весь мой замысел. Я возьму на себя роль секунданта. Один секундант на 20 дуэлянтов. Как вы думаете, это не слишком много?» «Вам нельзя уезжать», — сказала Джессика. «Это еще почему?» — удивился Пшедерецкий. «Нельзя. Он все рассчитал. Дон Фернан, я обращаюсь к вам, вы поймете. Вы знамя обороны. Гвоздь, на котором висит бравильянка. Сбеги вы от дуэли, и знамя превратится в тряпку, а гвоздь согнется крючком. Может ли трус, бесчестный трус, быть защитником? Вас станут презирать, а там недалеко и до сдачи города. Браво, полковник! Вы больше гематор, чем я. Вы тоже остаетесь?» Дюбуа подмигнул девушке. «Рекомендую отъехать к монастырю. Оттуда хуже видно, зато меньше риска забрызгать кровью ваш прелестный наряд. Маркиз, не волнуйтесь. Безопасность мадемуазель я гарантирую. После схватки ее доставят в наш лагерь, либо в бравильянку. По выбору мадемуазель. Если угодно, я выделю сопровождение для обратного путешествия в Эскалону». «Мало времени», — поняла Джессика. «Катастрофически мало. Вас могут убить, полковник», — нанесла она первый удар. «Во время дуэли». Дюбуа пожал плечами. «Могут. Это неизбежный риск при моей профессии. Генерал Лефевр...» Удар цели не достиг, и Джессика рискнула на мгновенную репризу. «Допустим, вы вернетесь к нему живым. Выигрыши, в проигрыше, раненым или невредимым, вернетесь. На месте генерала я бы отправила такого полковника в отставку». Дюбуа послал девушке воздушный поцелуй. «Слава богу, что вы не генерал, мадемуазель. Если я вернусь...» Я в любом случае вернусь героем. Знаменем, как изящно выразились вы. Младшие офицеры станут восхищаться бароном Дюбуа, старшие — завидовать. Каждый сделает вид, что на моем месте поступил бы так же. Слуга трех господ. Любви, чести, империи. Знамя нельзя похоронить в захолустном гарнизоне. Нельзя отправить в отставку. Кроме того, император падок на авантюры. При его-то биографии не пройдет и недели, как меня вызовут в столицу. До конца месяца на моих эполятах засияют 2 серебряные звезды. «Я в углу», — отметила Джессика. мои маневры ограничены. Если он также владеет шпагой, как причинами и следствиями, этими рапирами-близнецами. Сам факт дуэли, полковник, разве он не противоречит уставу?
Отчего бы?
Для устава нет ни дуэли, ни вас, мадемуазель. Я с сопровождением выехал для рекогносцировки перед штурмом. На нейтральной территории я случайно встретил отряд противника, возглавляемый маркизом де Кастельбро. Мы приняли бой. Устав на моей стороне. Он закроет глаза на кое-какие вольности. Слишком много вопросов, мадемуазель. Выигрываете время? Не надо, прошу вас. Полковник дословно повторил реплику дона Фернана, адресованную Джессике. Краем глаза девушка видела, что гвардейцы уже спешились, привязали лошадей к деревьям. Кое-кто обнажил шпагу, желая размять ноги после верховой езды. Дуэлянты упражнялись в выпадах и отражениях. «Выпад», — подумала Джессика, — «парирование, сокращение дистанции, кинжал в плечо, финт, плащ на обе рапиры, укол под челюсть. Поединок с Рудольфом Шильдкнехтом. Я еле вышла с площадки. Он подхватил меня первым, дон Фернан, Пшедерецкий, кто-то из них. Маэстро опоздал. Нет, маэстро успел раньше. Бросок, плащ, нестандартное решение. Это он, это все он. Я еще вначале произнес Диего Пираль из немыслимой дали. Понял, что вы паркетница. Вы ведь привыкли заниматься в зале. Она выхватила коммуникатор, словно кинжал. В три касания активировала гиперсвязь. Аппарат сгенерировал светящуюся рамочку. Иронично вздернув бровь, Дюбуа следил за действиями взбалмошной мадемуазель. Чувствовалось, что терпение полковника на исходе. Он оставил седло, демонстрируя готовность дать сигнал к началу схватки. Но его остановили слова Джессики. Слова, смысла которых Дюбуа не понял. Джессика Штильнер говорила на лошонге матер. Звук ее голоса всосался в рамку, превратился в текст, пробежался по голубоватому полю справа налево, исчез, растворился в сиянии. Дюбуа не впервые сталкивался с уникомами. Но рамка, свет, чужой язык. Неизвестность пугает. «Что вы сказали?» — спросил полковник. «Подали жалобу в штаб». «В штаб?» — Джессика приятно улыбнулась. «Нет, не в штаб. Я связалась с полковником Яффе. У него свой штаб на Тишри. Вызвали подмогу? Боитесь, маркиз не справится?» «Я», — ледяным тоном отрезала Джессика, — уведомила полковника Яффе, что нахожусь в критической ситуации. Мне угрожает полковник Дюбуа из армии генерала Лефевра. Угрожает насилием мне лично. Вы с ума сошли! Используя методы, недостойные мужчины и офицера. Моя жизнь и честь в опасности. Если со мной что-нибудь случится, за виновным дело не станет.
Черт побери, я же гарантировал!
Давайте считать, полковник. 3 минуты 16 секунд я кладу на связь с представительством расы гематор в Эскалоне. В Бравильянке, насколько мне известно, такого представительства нет. Еще 2 минуты 48 секунд на разговор Яффе с секретарем представительства. 33 секунды связь секретаря со штабом Лефевра. В штабе у кого-нибудь есть коммуникаторы?
Есть, буркнул Дюбуа. Мы что, вам совсем дикари?
Дальше у меня мало исходных данных. Секретарь передаст в штаб мое точное местоположение. Как долго генерал будет размышлять, прежде чем велит отряду кавалеристов вскакать в Сан-Бернардино? Сколько времени им понадобится, чтобы прибыть сюда?
Много, мадемуазель. К их прибытию дуэль закончится.
Ну и славно. Дуэль закончится, а я дам показания. Вы насильник, полковник. Вы насильник, а я невинная жертва. Вы завлекли меня в сад ночью с целью надругаться. Вы взяли с собой 10 отъявленных мерзавцев, пообещав им долю в преступном удовольствии. На вашу беду здесь оказался благородный маркиз де Кастельбро. Я едва успела связаться с Марьяффе, как началась резня. Вам нравится такой вариант?
Кто вам поверит?
Это не важно. Комедия, полковник. Законы драматургии. Не пройдет и недели, как вас вызовут в столицу. А вам во след полетят 2 стрелы, нота гематрийского представительства и вся грязь, которую соберут ваши враги. Император падок на авантюры. Я порадую его величество двойной авантюрой. Теперь приступайте к дуэли.
или попытайтесь увести ваших людей из сада. Туше, полковник, время пошло, решение за вами».
«Будьте вы прокляты!» — прохрипел Дюбуа.
Колесница судьбы. Недавно. «Все возвращается», — думает Крисп. Он берет из ячейки кубика головоломки первое пирожное — шоколад с миндалем. Маленькое кафе в университетском парке Бунклайнари. 4 столика. За стойкой знакомый бармен. Вечер. Звезд не видно. Тучи. Дождь. Не тропический ливень, когда вода стеной. Сам воздух — вода. Ты захлебываешься на суше, и не спасает ни зонт, ни дождевик, только силовой кокон. Нет. Легкий теплый дождик. Он шуршит по листьям шейкером усталого перкуссиониста. Редкость на хизаце. Под таким и промокнуть в радость. Радости не будет. Бармен включил силовое поле. Над кафе. Вокруг теплых солнышек, горящих в четверть накала. Дождь шелестит снаружи. Крисп молчит внутри. «Я нырнул под шелуху», — приходит Криспу в голову. Вернулся в прошлое. Выпал из реальности в галлюцинативный комплекс. Мысль не вызывает удивления. Крисп воспринимает ее как нечто само собой разумеющееся. Почему бы обер-центуриону Вибию не выпасть под шелуху, чтобы там, без помех, привести в порядок собственные мысли? Помпелианцы так под шелуху не выходят. Кто вам это сказал? Вы уверены? Ну, не выходит и не выходит. Считайте Криспа неправильным помпелианцем. Считайте неправильной его шелуху. Увольняйте Криспа в запас по состоянию здоровья. Напротив плетеном кресле сидит Эрлия. Перед женщиной второй кубик со сластями. Эрлия не спешит браться за пирожные. Эрлия внимательно слушает Криспа. Он действительно, говорит Крисп, приходил к психиру. Хотел освежить воспоминания, память о своей погибшей девушке. Я консультировался у специалиста, есть такая методика. Применяется редко. Изводить себя воспоминаниями? На такое мало охотников. Похоже, объект из них. Сперва могила, потом визит к психиру. Эксперименты в Каланте тут ни при чем. Эрлия молчит. Она плотнее сжимает губы, глядит на Криспа. «Не знаю», — молчит Эрлия, — «слишком просто. Объект — фигура на доске, не игрок. Пешка, ладья, ферзь. Игрок — Алам Яффе. Когда имеешь дело с гематрами, ищи второе дно, а под ним третье». «Второе дно», — соглашается Крисп. «Где гарантия, что доктор Танидзаки рассказала мне правду, всю правду? Мало ли о чем попросил ее близкий друг Яффе. Психиры не вехдены, у них нет запрета на ложь. Но даже если она не солгала мне, не был ли сам визит затеей Яффе, отвлекающий маневр? Пустить нас по ложному следу, отвлечь от главного?» «Продолжай», — кивает Эрлия, — «я слушаю». Из-за куст линз сочится хрипловатый голос флейты, бродит от столика к столику. Флейте вторит гитара. Шелест дождя вплетается в дуэт, превращает в трио. Бармен со странным выражением лица смотрит на Криспа. Переводит взгляд на кресло напротив, обескураженно моргает. Крисп отправляет в рот последнее пирожное из верхней четверки. Безе с цукатами, ванильная глазурь. Вертят в руках кубик-головоломку. Крисп любит головоломки, так ему лучше думается. Бармен пожимает плечами, отворачивается. «Главное, — говорит Крисп, — это Калант. Эксперименты в большом теле. Они подхватывают кого-то на орбите. Кого? Человека в скафандре. Отработка новой методики спасательных операций. До сих пор они брали пассажиров только с планет. Все вместе шли в волну, Калантарии и пассажир. Пробует затащить в большое тело человека, который находится в малом». «Логично», — соглашается Эрлия. «Скачок энергопотенциала это подтверждает. В Каланте становится на одного человека больше». Крисп хмурится. «Не сходится», — говорит он. «Я до дыр засмотрел все записи. Задолбал спецов на Октоберане. Нет там никакого корабля. Человека в скафандре. Аппаратура могла не зафиксировать, но корабль... Паршивый челнок, спас шлюпка, всестихийник. Должны, обязаны были засечь. Режим невидимка? На спектрально-волновых снимках тоже ничего. Откуда там взяться человеку в скафандре? Он что, сутками на орбите болтается?» «Продолжай», — молчит Эрлия. «Фаги», — говорит Крисп, — «целая стая фагов». «С какой радостью они гоняются за Калантом? Чем он им насолил?» «Кавардак в системе Китты. Суматоха на подлете к Хизацу». Трассовый рэпер-автомат засек стаю и подал сигнал на Хизац. Два ведьмака ломанулись, третий следом. Он на профилактике стоял. Не мог сразу взлететь. Пока добрались, фагов и след простыл. А на пределе видимости три каланта прошли. Куда? К Хизацу. Это два случая, которые я знаю. Сколько я не знаю. «Выводы?» — спрашивает Эрли. «Выводы есть?» «Есть», — говорит Крисп. «Не торопи меня. Этот калант пассажиров не первый год возит. Гоняйся за ним, фаги, с самого начала, от каланта уже осталось бы одно реликтовое излучение. Значит, сам по себе калант стаю не интересует. Человек в скафандре. Для флуктуации ерунда, для стаи и подавно. Они бы его не заметили. Человек, взятый с орбиты в калант, ну, дополнительный пассажир. Вот я и думаю, зачем они объект с собой таскают? На кой черт он им сдался?» Эрле молчит. При упоминании объекта ее глаза вспыхивают лютым волчьим огнем. Бармен за стойкой нервничает. Бармену зябко. Куб в руках Криспа щелкает. Верхняя грань трескается, раскрывается двустворчатой крышкой. Обе створки поднимаются вертикально и уползают в пазы. Из глубины куба возносится, из тьмы к свету, новая порция пирожных. «Второе дно», — говорит Крисп. Он аккуратно берет двумя пальцами розовый шарик клубничного суфле, присыпанного сахарной пудрой. Никого они из скафандра в волну не таскают. Они отрабатывают спас-операцию для калантариев. Для этого им нужен пассажир. Они выкидывают его из каланта в космос и подхватывают обратно, пока не успел окочуриться. Объекту жизнь не мила, он и согласился. «Они возвращаются злые», — отмечает Эрлия. «Почему?» «Не знаю», — вздыхает Крисп. «Зато знаю, для чего им второй и третий каланты. Хотят обмен наладить. Перекидывать объект из каланта в калант. Фагам это почему-то не нравится. Спешат, как акулы на кровь». «Как мухи на дерьмо», — поправляет Эрли. «А скачок энергопотенциала? Если объект выбрасывают и забирают, должно быть два скачка — вниз и вверх. На диаграммах один — вверх». «Не знаю», — повторяет Крисп. Он вертит куб, ощупывает чуткими пальцами выступы и углубления, ищет потайную пружину. «Я понятия не имею, что у них творится. Полностью они рвут связь с объектом или нет? Выделяется при этом энергия, поглощается, трансформируется». Щелчок. Верхняя грань, механический цветок, раскрывается четырьмя треугольными лепестками. Лепестки проворачиваются, прячутся. Боковые грани приходят в движение. На свет является финальная порция лакомств. «Третье дно», — говорит Крисп. «Фокусы, приманка. Прикорм для флуктуаций. Выброс, возврат пассажира не цель, а средство. Они создают нужный выхлоп излучения и привлекают фагов. Пытаются включить флуктуацию в состав каланта, приманить, приручить, взять на поводок. Мелочь, ни с первого класса, ни волк, волчонок. Поди отбери волчонку у волчицы. Вот и схлестываются со стаей. Два других каланта — прикрытие. Кому-то надо отбиваться от стаи, пока наш калант пытается увести волчонка». Эрлия молчит. «Не молчи», — просит Крисп. «Ты мертвая. Я не люблю, когда ты молчишь». «Хорошо», — говорит Эрлия. «Я мертвая. У меня есть версия. Что, если они ловят чью-то неприкаянную душу? Привидение? Хотят спасти, вытащить из ада в рай?» Крисп молчит. «Не молчи», — просит Эрлия. «Ты живой. Я не люблю, когда ты молчишь».
«Будьте вы прокляты!»
Блик луны сверкнул на острой стали. Позже, вспоминая этот безумный вечер в монастырском саду, чаще, чем хотелось бы, Джессика всякий раз отмечала, как это много — 1,5 секунды. Для гематрийского рассудка с его многопотоковым способом мышления бесконечно много. И как это мало, чтобы одни расчеты успели сбыться, а другие пойти прахом. Она спрашивала себя, все ли я сделала правильно. И приходила к разным ответам. Да, нет, скорее да, скорее нет, в определенной степени. Он крикнул, «Будьте прокляты», — отмечала Джессика. Даже на пике бешенства, взрывая ситуацию, полковник Дюбуа не перешел с женщиной на «ты», хотя положение дел располагало к самой грязной брани. Запас прочности самообладания полковника, разница между «сдохни, сука», «будь проклята» и «будьте вы прокляты» — крошечная разница, колоссальная разница. Луис Пираль, пожалуй, сумел бы уловить различия на лету. Но Джессика не имела театрального опыта. Полторы секунды. Прыгая из седла на пешего Дюбуа, ученица Эзры Дахана гордилась собой. И, как оказалось, зря. С самого начала Джессика знала, что нет аргументов, способных остановить полковника. Убедить его отказаться от тщательно взлелеянного замысла. Чем? Какими доводами? Дюбуа шел к генеральским звездам или к милости императора, что в сущности одно и то же. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Озвучивая логику полковника для дона Фернана, она старалась объяснить маркизу или Пшедерецкому, что в сущности одно и то же, гибельность пути Дюбуа для губернатора Бравильянки. Чужой путь всегда гибелен. У опытного фехтовальщика эта истина зашита в спинном мозге. Показывая дону Фернану, что Дюбуа загнал его в тупик, Джессика играла на самолюбии полковника как виртуоз на хорошо настроенной гитаре. Мужчина, Дюбуа, наслаждался тем, как женщина в его присутствии унижает другого мужчину. Дергает одну веревку за другой, подтверждает. «Смотри, милый, ты в западне. Ты связан по рукам и ногам, ты идешь, как баран, на бойню». Дюбуа дал ей время. Так владыка хаоса, вечный противник генерала Айкумены, вот уж мужчина из мужчин, радуя малолетних зрителей, из серии в серию произносит зубодробительные монологи над врагом, угодившим в ловушку. К концу монолога пленник освобождается, достает верный аннигилятор и вперед, к свободе. Продолжение следует. Джессика воспользовалась подарком. Финальную треть времени, предоставленного ей, она заранее выделила под слом шаблона. Требовалось взорвать хладнокровие Дюбуа, взбесить его, сбить с плана. Вынудить руководствоваться чувствами, а не разумом. Для этого Джессика выбрала два любимых клинка, действующих в связке – шпагу и кинжал. Шпага, гиперсвязь с Марьяффе, загнала Дюбуа в тупик. Оказаться прижатым к стене, когда минутой раньше ты наслаждался бессилием своей жертвы, для мужского самолюбия это, если не смертельное, то очень болезненная рана. Увидеть крах восхитительных планов, не имея возможности изменить стратегию. И завершая комбинацию, кинжал вонзился под ложечку. Обвинение в насилии. Кровь из носу Джессике требовалось, чтобы полковник атаковал не дона Фернана, а сволочную гематрийку, дрянь, стерву, отъявленную мерзавку и лгунью, забыв, что перед ним женщина. Иной решил бы, что Джессика Штильнер уверена в своем превосходстве над Дюбуа, и ошибся бы. «Без нейтрализатора», — сказал Пшедерецкий. Чемпион знал, что говорит. Джессика слабо представляла, как поведет себя в бою без нейтрализаторов, когда рискует жизнью, а не медалью. И все равно, видя, что контуженный Пшедерецкий при всем его мастерстве боец из последних, она провоцировала Дюбуа напасть на злокозненную инопланетницу. У Джессики тоже был план. За миг до ее головокружительного прыжка Дюбуа выхватил не шпагу, а кривой нож. Шпага выходит из ножен дольше. Вот она, доля секунды, украденная у Джессики самообладанием полковника. Нарушительница стройной гармонии расчетов. Ставка делалась на шпагу, на расстоянии между пешим Дюбуа и конной Джессикой, требующей длины клинка. Тогда, наверное, и прыгать не понадобилось бы. Но полковник не ставил задачи ранить людей ножом или шпагой. Проклятие еще звучало в сумерках под желтой луной. А Дюбуа уже полоснул по храпу коня, на котором восседал дон Фернан. Лезвие растекло рот и левую ноздрю животного. Истошный визг, ничем не похожий на ржание, и конь встал на дыбы, затряс головой, сбрасывая всадника. Дюбуа отступил, опасаясь угодить под копыта. Они упали одновременно. Джессика, сбивая полковника с ног, выставив перед собой руки со шпагой до костальбро, и дон Фернан прямиком на корне старой груши. Вскочив первый, Джессика не стала тратить драгоценное время на выяснение, жив ли маркиз. Она выхватила шпагу и успела сделать главное. парировать выпад Дюбуа, связать оружие полковника контактом клинков. А потом Дюбуа умер. И умер плохо. Трудно прыгать с лошади, имея за спиной увесистый рюкзак. Вдвое труднее вскакивать с коленями, разбитыми в хлам. Встречать атаку разъяренного вояки, в особенности, если ты не человек, а стартовая площадка для чешуйчатой ракеты. Побудить Юдив выступить на защиту хозяйки могла только реальная угроза жизни Джессики. Но, приняв решение, кобра не колебалась ни мгновения. Клапан рюкзака откинулся. Едва не вынудив хозяйку упасть во второй раз, Юдив молнией ринулась к Дюбуа поверх скрещенных клинков. Пасть кобры распахнулась так, как умеют лишь змеи с их эластичными связками. Челюсти сомкнулись на лице полковника, словно Юдив намеревалась заглотить всю голову целиком, начиная с подбородка. Клыки вонзились в щеку и верхнюю губу Дюбуа. Вопль ужаса угас в жаркой пасти, провалился в слизистую утробу, стал хрипом, стоном, тишиной. Юдив отдернулась назад. Покинув рюкзак целиком, она свела кольца на земле у ног Джессики и высоко подняла верхнюю часть тела. Упругий капюшон раздулся до устрашающих размеров. Грозное шипение говорило яснее ясного: «Не подходить! Хотите убивать друг друга? Сколько угодно! Но первый, кто приблизится к Джессике, Штильнер!» Количество яда, которое кобра расходует на свою жертву, на порядок превосходит смертельную дозу. Блокада мускульных сокращений, паралич дыхательной мускулатуры, остановка дыхания. Укус обычной королевской кобры убивал человека за 15 минут. Модификантка Юдив убивала в пятеро быстрее. Ужас, яд страшнее змеиного. Казалось, укусив Дюбуа, Юдив укусила всех, бравильянцев и гвардейцев. 3 минуты, не двигаясь с места, боясь дышать полной грудью, воинственные мужчины с оружием в руках, готовые сражаться до утра во имя чести, родины и славы, они стояли и смотрели, как в шаге от генеральских звезд умирает хитроумный полковник Дюбуа.